В Москве 13 да. часов 5 минут. Здорово. Григорий Явлинский у нас, Сергей Бунтман, Алексей Венедиктов. Сергей.
Да, я здесь, я сказал, я хотел поздороваться на правах ведущего, хотя я ведущий удаленный. Вот. Добрый день всем.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Мы же договаривались.
Да, мы договаривались. Вот я хочу, да, начать с того, что поздравить Сергея Александровича с днем рождения.
Опоздал. Это было вчера.
Это вчера бы. Было вчера. Это нельзя, не стоит делать заранее, а потом можно делать хоть каждый день до Нового года. Вот. И я хотел сказать Сергею Александровичу, что есть вот... Мне хотелось ему сказать, что есть два важных качества у него, которые, о которых говорят в основном в день рождения. Это смелость и честность. Он человек смелый и честный.
И избиратель яблок.
Можно соглашаться. Ну, именно поэтому я это говорю. Вот, можно с этим там с точки зрения соглашаться, можно не соглашаться. У нас они часто разные. Но это другое дело. Но он говорит то, что думает. И говорит, это смело. А в наших условиях это очень смело. Поэтому, Сергей Александрович, с днем рождения.
Спасибо.
Поздравляю
спасибо
вас от
большое.
Души.
Ну спасибо.
Вот, а начать я хотел с политических заключенных.
Вот.
Это самая
там
большая...
Тоже день рождения, кстати говоря, был позавчера, у Илюши Яшина был
да.
день рождения.
Самая большая тема, самая серьезная, одна из самых больших тем, очень серьезная. Я опять хочу сказать о Владимире Карамурзе, об Илье Яшине, об Алексее Горинове, Александре Скочеленко, Владимире Румянцеве, Максиме Лыбкане. Еще можете представить себе, 32 человека в «Яблоке», члены «Яблока» находятся в заключении по статье о фейках. Вот, вот например, журналист из «Абакана» Михаил Афанасьев с апреля прошлого года находится в СИЗО. Вот, арестован... Член партии 27-летний Василий Неустроев из Петербурга. Вот. Множество под подпиской о невыезде. Региональные лидеры партии Ефимов с Камчатки, Наговицын из Якутии осуждены по уголовным делам дискредитации армии. Еще я хотел сказать о том, что очень больно было слышать о том, что режиссер Евгений Беркович и драматурга Светлана Петричук оставили... В СИЗО.
Вчера.
Да, тоже это было вот буквально вчера. Это очень тяжелое дело. И очень больно все это слышать. И я призываю всех наших слушателей писать им открытки, думать о них, помогать им, их семьям, все, что возможно, это делать.
Я бы добавил еще, конечно, что мы, естественно, следим и за состоянием, и за содержанием Алексея Навального. И, а когда еще заложники берутся, например, как у отец Ивана Жданова, и где все время идут постоянные изменения режима и издевательства.
Да. Это... да. То, что, кстати говоря, происходит с Навальным, оно уже просто выходит за рамки вообще даже осмысления. Это просто какой-то вот абсурд. И вот в связи с тем, что Сергей упомянул, я хочу сказать, мне его уже очень просто жалко как человека, потому что это движется в каком-то совершенно безумном, я бы так сказал, направлении. Вот. И в этой связи я хотел бы, чтобы никто не привыкал к этому. К этому нельзя привыкать, и я хотел бы еще раз, как на каждой передаче, еще раз подчеркнуть, что расчеловечивание, оно происходит из-за распространения насилия. Насилие распространяется и нарастает со всех сторон. Расчеловечивание очень-очень опасная опасная вещь. Вот смотрите, пример, 22 июня калининградскому активисту Игорю Барышникову дали 7,5 лет за пост в Фейсбуке, а у него онкология. И, кроме того, у него 96-летняя мама. И суд решил передать ее социальным службам. Ну вот, вот государство расчеловечивается, вообще расчеловечивается. Меня часто спрашивают, что может помочь.
Ну мы вот, же ничего не можем, говорят вам. Да, что вот, же мы можем-то да, да, вот против вы, этого монстра?
Вот я что скажу. Знаете, почитайте Достоевского, почитайте «Сон» Родиона Раскольникова. Вот там гений Достоевского описал наступление сил зла. Он объяснил, что считать злом и что считать добром. Вот это будет очень полезно. Благодаря этому, возможно, вы сможете понять, как ответить на вопрос, который только что Алексей Алексеевич сказал. Что вы можете оставаться людьми во всем. Людьми, вот, если хотите, христианами или верующими людьми, как вам будет удобно. Потому что именно вот все там говорят, вот там 24 числа, там был Пригожин, там что-то. Да по сравнению с морально-этическим распадом, это просто деталь, причем совсем небольшая деталь. Вот. А вот всеобъемлющее и полное разрушение морально-этического основы жизни людей, просто граждан, вот это и есть главное последствие всего того, что сегодня происходит. Вот это оно и есть.
Сереж, я только отвечу про, да, про извинения. Я получил письмо от бабушки Евгении Беркович, ленинградской писательницы Нины Катерли, вот, которая очень благодарит всех, вот всех, которые упоминают, вот, что можно делать, не забывать, как сказал Явлинский, а там, где вы можете упоминать про это, кому это надо, им это надо, может, вот. Вам и не надо, ну, а им пытать. Это надо. Да.
Ну вот, да. Вот Алексей Алексеевич догадался и рассказал.
Он догадался, письмо получил, да, да, письмо. Я сам бы не догадался.
Я тоже получил.
Нет, сам бы не догадался.
Может. С благодарностью, ну вот... вот очень хорошо, что вы это почувствовали. Я смутился сказать об этом письме, а вот вы об этом письме очень хорошо сказали.
Вот Сергей. Рома, 34 года, из Москвы, пишет здесь у нас в чате. Я не могу привыкнуть к расчеловечиванию, но не могу понять, что делать с таким масштабом репрессий. Я вижу единственный выход для себя, наверное, это уезжать.
Это выбор каждого, я не могу это комментировать. Ответ, вот Алексей дал ответ, я считаю, что это ответ очень важный.
Упоминать, говорить, не забывать.
Думать об этих людях, молиться за них, писать им, говорить об этом своим знакомым, друзьям, создавать атмосферу. Вы поймите, это то, что называется обществом, это называется общественное мнение. Проблема наша в том, что в нашей стране есть множество хороших людей, но нет общества. И так было сделано умышленно, чтобы общество не существовало и не контролировало государство. И вот мы имеем тот результат, который мы имеем. Вот, собственно, это. Именно поэтому сохранение людей и сохранение перспективы, сохранение будущего, нет ничего более важного и более ценного и более серьезного. Вот, именно поэтому я просил вашего, так сказать, согласия, чтобы мы сегодня чуть более подробно поговорили про концепцию прекращения огня.
Сереж, ну вот, да, но вот сейчас появилось уточнение плана Зеленского. Плана Зеленского. Он уже не такой вот идущий до конца, совсем до конца, что может создаться ситуация, при которой вполне можно будет к нормальным переговорам Россию привлечь. То есть, ну, здесь и угроза Крыму, выход на другие позиции, и вот тогда можно будет о чем-нибудь говорить. Но вот вы продолжаете считать, что можно прямо сейчас вообще штык воткнуть в землю?
Более того, я считаю, что это совершенно необходимо, потому что вот все то, что вы только что перечислили, ничего этого не будет.
Почему?
Потому что я вижу, как развиваются военные события, и кроме того, я знаю, что говорит, например, генерал Милли.
Мы говорили, вот, об этом рассказывали вот, сегодня.
А он, Марк Милли, является, как вы знаете, командующим главой комитета начальников штабов США. Он один из самых авторитетных военных мира. Я могу вам привести еще множество других военных. Я могу вам сказать, о чем сейчас вообще говорят все ключевые люди, которые так или иначе имеют к этому отношение. Это, ну вот, например, есть такой евродепутат сейчас, но он был министром обороны и министром иностранных дел Польши. По-моему, министром иностранных дел Витольд Ващиковский. Он вот очень откровенно и очень внятно. Это Польша. Это не так отстраненно, как Милли, а это Польша. И это гораздо более, так сказать, близко. И там чувствительно это все. Именно вот он говорит, что перспективы такой нету. Я поддерживаю то, что сейчас сказал Сергей, потому что это нужно делать прямо сейчас, это не стоит тянуть. Но этого сейчас, скорее всего, не будет. Я не хочу обсуждать эти вопросы, потому что до встречи НАТО в середине июля...
11-12
да,
июля.
Вообще ничего.
Ну да,
вообще ничего.
Через 10 дней это
вот,
будет.
Да, после этого мы сможем к вам вернуться. Но я хочу сказать, это все тактические мелкие вещи, потому что я сейчас попробую рассказать вам, ну, примерно 7 пунктов, которые являются ключевыми с точки зрения вот этой темы прекращения огня. Она, кстати,
вот
да, она, кстати говоря, становится все более и более популярной. Она же была совсем, так сказать, далека. Вот, маргинальной была, она становится все более популярной. Я вот с интересом посмотрел опрос, который провел Алексей Алексеевич. Вот, он прям буквально почти задал именно этот вопрос. У него 80 с лишним процентов.
Да, в телеграм-канале.
Да, в телеграм-канале 80 с лишним процентов, 50 тысяч охватывал опрос. 50 тысяч, 7% сказали о другом, а 82% там, по-моему, процент сказали о том, что да, надо вот все, надо заканчивать, надо. А заканчивать, это значит, первым является прекращение огня. Потому что одновременно с боевыми действиями никакие переговоры. Они могут быть,
могут
но они,
быть,
могут думаю, быть, но они совершенно даже бессмысленные. Вот они идут, и очень это здорово получается. Так вот, 7 пунктов, которыми я хотел поделиться с вами. А вот, это все будет опубликовано, когда это будет доработано. Ну вот, первый пункт хорошо всем известным. Я считаю, что в сложившейся ситуации, вот в 21 веке, в нынешнее время, в той ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной, нужно осмыслить одну главную вещь. Нет ничего более важного, чем жизнь людей. Ни территории, ни амбиции, ни геополитика, а конкретно жизнь людей. Конкретно жизнь людей. И тех, кто на фронте, и тех, кто в тылу, и женщин, и детей, и стариков, которые ничего не могут предпринять. Это самое-самое главное. Второй пункт. Значит, я с полной ответственностью говорю, всякое продолжение того, что происходит сейчас, это колоссальные, огромные жертвы. Это просто будут огромные жертвы, будут миллионы беженцев, будут катастрофы типа Каховской. Они могут случаться в любой день и с любой стороны. Это все, кто настаивает на продолжении и, сидя на диване, говорит, ну, мы потом осенью там что-то обсудим, поговорим, когда улучшатся позиции. они должны знать, что в обмен будет происходить гибель всех этих людей. Третий пункт. Победы не будет. Вот я говорю
уточните.
Об военной победе, то есть какого-то разгрома либо с той, либо с другой стороны, не будет. Это просто аксиома. Никакого такого вот полного разгрома не будет. Значит, территориальные вопросы, это четвертое. В данном конфликте следует обсуждать только, когда будет прекращение огня. Одновременно с прекращением, с продолжением огня территориальные вопросы обсуждать совершенно бессмысленно. Ничего из этого не будет и ничего не произойдет. Вот. Разные опросы говорят по-разному, сколько людей поддерживает эту точку зрения, но есть уже цифры 44 и 45. И, они не такие, как у ваших, но 44-40 там...
Russian Field.
И не только, и, по-моему, там еще есть у Левады тоже что-то...
Но это в России.
Это в России.
Я вообще про Россию говорю.
Что в Украине, никто не знает. И вообще надо понимать, что опросы в настоящее время, это очень вещи условные, потому что страх, вот то, с чего мы начали передачу, страх огромный. Ну какие вам еще тут опросы? Вы звоните человеку, говорите, это Иванов, Иван Иванович, да? Вы вот, это ваш телефон, да? Так вот, ну и что? И что
так
он
вот
должен...
у нас анонимный вопрос.
Да, так вот у нас, опрос, да. Вот, вот Сергей, молодец. Вот у нас к вам анонимный вопрос. Вот, да? Ну, кто, что вы хотите, чтобы вам обычные люди отвечали? Не все же они политики. Но я еще раз хочу сказать, проблема заключается в том, что это не консолидированная точка зрения, потому что, скажем, в российских условиях нет общества, которое контролирует государство и влияет на него. Это так было задумано с самого начала, поэтому такое происходило с прессой, но это отдельный разговор. Шестой пункт заключается в том...
А пятый какой был, то, что...
А пятый пункт, что люди поддерживают, нарастает эта поддержка. А,
разделение общественного
люди,
мнения.
Да, что эти люди есть на кого опираться. Это не просто... Я же об этом говорю как публичный политик. Это такая у меня сейчас работа. Я с этой точки зрения говорю. И для меня вот эта поддержка людей, их понимание, их отношение... Я начинал это говорить, когда... По любым опросам там звучало там около 20%, 18%, там, вот сейчас уже 45%, 44%, иногда говорят 50%, и это еще страх и так далее. Вот это то, что я говорю. Вот. И поэтому шестой вопрос, это об этом нужно говорить непрерывно и все время, потому что жизненно необходима максимальная общественная поддержка. И, наконец, вот эта общественная поддержка, это шестой пункт. О ней надо говорить подробно. И, наконец, седьмое. Значит, без прекращения огня нет будущего. Уничтожается будущее. И здесь, и там. Вот ключевой вопрос. И чем позже оно наступит, тем тяжелее будет потом. И вот эти все надежды, что кто-то завоюет какой-то там, вот то, что Сережа пересказал, что вот можно занять какие-то выгодные позиции, ничего этого не будет. Будет просто огромные потери. Вот я хочу вам...
Саша Григорий Васильевич, на одно не исключает другое. Огромными потерями занять выгодные позиции. Кстати, я напомню нашим зрителям, что сказал Зеленский вчера. Он сказал, вы говорите, что нужно там вот быстрое наступление. Говорит, каждый метр мы отбиваем огромной кровью.
Вот именно.
Это так, сказал президент Зеленский.
Вот я вам хочу сказать то, что опубликовано, ладно, не в нашей прессе, в американской прессе я хочу сказать вам, что опубликовано. Вам это будет любопытно. Значит, вот у России 17% территории, да?
Значит, занято украинское,
да.
18,
ну вот 17,
17-18, да.
Вот так как сейчас идет процесс, вот подсчитали люди, да, это же интересно. Значит, если так, Украине понадобится 16 лет, Вот что сказал Зеленский. 16 лет, это такая абстрактная вещь, но это если будет все происходить как сейчас, вот так.
С такой же скоростью.
Да, в такой же, этого понадобится 16 лет. Ну, я не буду комментировать, вам наверняка понятно, что это ни о чем, понимаете? Вот, потому что, вот, чтобы вы представили себе, вот, в феврале 22 года, когда российские войска туда вошли, и все это началось, вот, они забирали, да, захватывали, да, 2500 квадратных километров в неделю. А так как это идет сейчас, это 120 квадратных километров в неделю. Даже там, где продвигаются. Ну вот и вот нетрудно сопоставить.
У меня вопрос.
Есть еще, правда. Да, прошу прощения, я только одну вещь.
Сейчас
да,
ты, Сережа, да, будешь дать, сейчас, Григорий Алексеевич,
скажи. Да, я только...
Вот потом 7 пунктов обсудим.
Да. Да, я только еще одну вещь вот вам скажу. Конечно, прекращение огня не является каким-то рецептом, который сразу решит все проблемы. Но это прекращение огня, оно резко сокращает вот те огромные потери и то бесконечное кровопролитие, вот, о котором вы сейчас упомянули. И это то, что говорит Милли. Я хочу просто процитировать. Он говорит, контрнаступление будет очень сложным. Оно будет очень долгим, и оно будет очень-очень кровавым.
Да?
Не надо обольщаться на это. Вот я утверждаю и требую от властей понимания, это цена, вот это кровопролитие очень-очень кровавое. Цена бессмысленная, которая ни за что, потому что ничего не изменится в итоге. Вот, это меня больше всего вот и тревожит. И последнее, что я хотел сказать, да, были такие соглашения, там говорят иногда о Минских соглашениях.
Да, я готовился.
Да, о прекращении огня.
Да, а потом оно ломануло.
Да.
У меня есть такой аргумент.
И тогда военные говорят, что вот этот период с 15 по 21 год, военные называют этот период конфликтом низкой интенсивности. Верно. И я увидел цифру, которая мне показалась очень любопытной, я хочу ею с вами поделиться. А цифра такая, в этот период каждую неделю убивали меньше комбатантов с той и с другой стороны, чем число американцев, убитых согражданами в городе Чикаго сейчас. То есть преступность в Чикаго приводит к тому, что там гибнет гражданских людей больше, чем в условиях вот этого прекращения огня, когда все к этому прекращению огня и к этим договоренностям относятся как бы через губу. Не надо через губу, потому что это жизнь людей. Вот жизнь людей вот так сохранялась. Вот это интересное сравнение, я думаю, что можно будет запомнить.
У меня есть чем возразить, но Сергей, да. первая рука.
Да, у меня первая. Где здесь у нас гарантии того, что, во-первых, прекращение огня будет соблюдаться, а во-вторых, опять не окажется, где вы были эти 8 лет, и будут рассказывать о тех потерях, которые меньше, чем в Чикаго от обычной преступности.
Да, да.
И сделают такие жертвы, которые вот сейчас есть. Где гарантии неагрессивности, да. Будем откровенны, да. России.
Да.
Вот где гарантии?
Отвечаю. Никаких гарантий нету.
Но дело... А что же,
верить на ничего слово? Нет в жизни никаких. А вы когда женились, у вас тоже не было никаких гарантий, извините. Нет в жизни гарантий. Жизнь, она сложная. Работать надо. Вот работать надо во всех случаях.
Простите,
какие вам еще гарантии? Вон были гарантии, Будапештский протокол. Соединенные Штаты подписали, Великобритания. И где гарантии? А где гарантии, когда Франция давала гарантии Чехословакии, что она ее будет защищать от нацистской Германии? А где гарантии, когда Великобритания давала обязательства перед Польшей, что она ее будет защищать от...
Ой, я, А мне вы запрещаете, Григорий Алексеевич, запрещаете исторические аналогии.
Это правда. Это правда.
С самого начала наших вот этих бесед.
Хорошо, все, я вам разрешаю.
Хорошо.
Я вам разрешаю.
Сереж, можно? Сережа, можно?
Я вам разрешаю. Я только подождите, это серьезный вопрос.
Да, конечно, это очень серьезный вопрос.
Да, да, дорогие товарищи, коллеги, значит, нет гарантий. В политике очень важна интенция, чего вы хотите. Будет ли срываться? Будет. Будут ли опять страшные времена? Будут. Но это не повод. Это всегда будет. Это будет так всегда. И это не повод отказываться. Самую похожую вещь из всех, которые можно сказать вот, о том, как оно срывалось и возвращалось и снова, это вот Ирландия, например. Это вот то, что происходило в Северной Ирландии. Оно множество раз срывалось, и множество раз гибли люди. Это не повод не начинать. А результатом положительным может быть только очень серьезная политическая и дипломатическая работа. И Китая, и Вашингтона, и Брюсселя, в смысле Евросоюза, и Киева. Вот это все вместе, и Москвы, конечно, и вот это все вместе должно работать. Мы обязаны этого добиваться. Вот моя точка зрения. Должно быть общественное мнение, которое должно требовать этого. А гарантии – это уже следующая будет тема.
Нет, я все-таки вернусь. Вы сами упомянули Минские соглашения. Да. Все-таки как-то историческое образование позволяет посмотреть назад, вывернув голову. Пожалуйста. Смотрите, да, вы правильно говорите, после заключения Минских соглашений все меньше и меньше людей погибало. Я иду в вашей логике, там совсем мало в последний год. 21-й, скажем, 21-й год, последний довоенный год, совсем мало людей погибало, но потом началась вот эта месиловка, и мне здесь пишут, и Сережа это тоже видит и читает, говорит, что за это время, за эти 8 лет, значит, накопила силы Россия, да, произошла реформа во многом армии, появилась, и она пошла дальше.
Да.
То есть это вот этот передых...
Работать, еще раз говорю, работать надо, чепуха нет. Это.
Потому нет, что чепуха это факты, подождите,
это не
Григорий
факты, потому что надо договаривать. За это время и Украина...
Конечно.
Так не решили вопрос в принципе, потому что эти Минские соглашения с политической точки зрения, с моей точки зрения, были билибердой полной.
Как должно выглядеть?
Потому что там был главным образом заложена тема была контроля Донбасса над Киевом. Конечно, Киев не мог с этим согласиться. Это надо было быть, извините, Оландом и Меркель, чтобы на это согласиться. Это они торопились быстрее.
Потому что у них главное было прекращение огня. Потому что главное в этих соглашениях растянуть тяжелую технику.
Так и надо было. Надо было ставить вопрос о прекращении огня, а не контроле политическим за Киевом. Надо было о другом договариваться, а о чем было сложно договориться. Это все сложное дело, просто это нужно делать, и политики обязаны это делать. А вы, журналисты, должны это обсуждать,
мы обсуждаем, освещаем,
расстраиваться, обрадоваться.
Да.
Там,
Чем мы занимаемся? Да. Дело в том, что вот если бы, давайте одну неприятную историческую аналогию. В 43-м году вся Европа говорила о сепаратном мире, в 1943 году. Вдруг сделается сепаратный мир, ну и вот и слава богу, и меньше будет жертв. И что бы это дало? Я больше чем уверен, что за это время, за время вот унылых переговоров, бескровных, Германия бы состряпала себе чудо-оружие, чему была близка. И так бы жахнуло по всем благодушным союзникам, включая и нашу страну, что мало бы не показалось.
Так, в чем вопрос?
А вопрос в том, что это очень дает большие шансы на перевооружение, на завершение, на завершение программ, на переобучение армии, когда вы говорили об интенциях и правильно говорили. А если никакой другой интенции настоящей в России мы не видим, кроме доведения СВО до какого-то мало кому известного конца, то что же об этом говорить?
Да, так вот, значит, если касаться вашей аналогии, то я так вам скажу. Значит, тогда, в 1944 году, союзники, а я имею в виду Великобританию и Соединенные Штаты, они вступили в дело для того, чтобы закончить этот вопрос, для того, чтобы добиться победы, капитуляции. Это было возможно. Они оценивали, что это можно сделать. Я утверждаю, что Россию победить, Украина Россию победить не сможет никогда. Ну, никогда, в смысле, в ближайшие 50 лет. Это невозможно. А НАТО не будет напрямую вмешиваться. Вот все. Это совсем другая история. Здесь это, нет такой возможности. Второе. Посмотрите, пожалуйста, что происходит сейчас в России. Все продолжается на фронте. При этом масштабно разворачивается военно-промышленный комплекс. Масштабно.
Да, это правда.
Вооружение нарастает, обучение нарастает. В армии, то, что вы неделю назад вместе со мной наблюдали, возникают конфликты, связанные с критикой качества управления внутривоенного и так далее, и так далее. То есть ничего не надо, никакого перерыва. Эта идея, на мой взгляд, ну просто несуществующая в реальности. Не нужен ни... Россия огромная, у нее колоссальная стратегическая глубина. Понимаете, это такая страна с колоссальной стратегической глубиной. Ну вот вам пример. В прошлом году снижение ВВП России составило 2%. Примерно там 2,3. А падение украинского 30 с лишним процент. Зачем доводить дело? Кто будет потом за это нести ответственность? Помимо тех, кто принимает решение. Люди будут понимать, что они ответственны, если они настаивали на продолжении, а продолжение приведет вот к тому, о чем говорит генерал Милли. Вот я, собственно, об этом говорю. Ведь это же будет конкретно ясно уже осенью. Вот,
Григорий Алексеевич, одно замечание. Да. Ощущение, и не только у меня, и в чате оно есть, что вы ставите Запад, вот тот самый Запад или НАТО, перед альтернативой. Или, ребят, прекращайте, добивайте прекращение огня, или вступайте в войну, если хотите победить.
Я не занимаюсь Западом, я просто вижу, что там происходит. Я вот вижу разговор Залужного, вот что Залужный на днях говорил в адрес Запада с раздражением, это можно прочитать публично в Вашингтон-Пост, потому что там жалуются на то, как идет это наступление. Я вообще хочу сказать вам, я говорю о России и в целом. Я не потому что несет ответственность за всю эту историю Россия от начала до конца во всех смыслах. А что касается Украины, у меня нет совести, чтобы их учить или им давать советы. Но я просто рассказываю ситуацию в целом, потому что мне люди дороги, и те, и эти. Мне они одинаково почти дороги.
А возможно ли, вы можете ли себе представить, что одна сторона в одностороннем порядке объявит прекращение огня?
Я не могу себе это представить, потому что я не понимаю, куда это приведет.
Значит, нужны предварительные переговоры.
Ну да, да.
Значит, нужны переговоры раньше, чем прекращение огня.
О прекращении.
Да, ну нужны, ну да.
Ну о прекращении огня, вот звонок по телефону. Ну что вы, да, ну и что? Да. Ну что в этом такого? Ну и что? Что в этом особенного? Конечно, нужно вообще говоря, я вам, Алексей Алексеевич, скажу, прекращение огня должно быть подписано как соглашение. Ну и, конечно, это люди будут обговаривать. Но думаю, что когда будут договариваться об этом, то уже можно предварительно прекратить молотить друг друга ракетами и бомбами. Потому что, вот я хочу Сергею Александровичу сказать, сегодня, что ли, Столтенберг сказал, что запасы НАТО военные исчерпаны. Я не могу в это поверить, если я плохо это представляю, но он так сказал. Я вам цитирую его, может быть, вы об этом читали.
Нет, но что это означает? Это означает тогда ту же самую альтернативу перед Западом. Или вступать в войну напрямую, или договариваться о прекращении огня, то есть признание того, что противостоять агрессии в Европе больше невозможно.
Это...
И что, но при этом, что теперь будет захват чужих территорий и уничтожение страны и ее потенциала другой страной может быть вполне допустимо.
Да, отвечаю. Я не буду все это обсуждать, потому что, ну, скажу откровенно, это при всем моем уважении и вашем дне рождения, это все очень несерьезно.
Почему?
Потому что объясняю, ну, дорогие товарищи журналисты,
микрофон перед
я
вами.
Вам объясняю, потому что не все вопросы решаются в один день или в один год. Для многих вопросов нужно много времени, но важнее жизнь людей и будущее. Кому непонятно, прошу прощения. Все, еще раз повторяю, переговоры длятся долго. Переговоры – сложная вещь, они будут срываться в одну сторону, в другую сторону. Но людей не должны убивать, и нужно будет сохранять перспективу о том, чтобы двигаться в будущее, а не разрушиться так, чтобы на этом все было уже закончено почти или навсегда. А мы близко к этому. Мы близко к этому. Вот из этого, из того, что я говорю, вот нетрудно сделать вывод. Вот. Оценки, которые Сергей сейчас приводил, это важные оценки, только не все решается в одну минуту. Смотрите, какая сложилась ситуация. Кроме того, я лично думаю, что НАТО сделает все, чтобы не начать прямую войну с Россией. То есть, вообще-то, Сереж, дело не в НАТО, а дело в одном Байдене. Вот. Байден сделает все. У него выборы через год. Какая война с Россией? Слышали, что там Трамп говорит? У Трампа сравните сейчас их, эти самые рейтинги, вот, и все будет сразу понятно. Не будет этого. Значит, мы должны с вами обсуждать и рассуждать, как спасать людей в Украине и в России. Вот мы об этом и
Григорий
с вами говорим.
Одна вещь. Вот хорошо. Создалось это положение. Прекратили огонь, сели за переговоры, да, срывается и так далее. Какую вы бы именно стратегию и тактику этих переговоров вы выбрали для того, чтобы идти к тем целям, к нормальной жизни стран, и чтобы одна на другую не нападала? Вот как мы идем?
Это хороший вопрос. Значит, первая часть переговоров – это переговоры о том, чтобы сделать это прекращение огня как можно более надежным. Это и разведение войск, и то, что
тяжелая техника.
Алексей Алексеевич, тяжелая техника. Возможно, это еще какие-то силы безопасности зайдут в середину.
Международные,
нейтральные, может быть. Я же не знаю, я же не
например, веду.
Говорю, ну то есть искать первая часть переговоров. Это переговоры о том, как это сделать надежным, потому что Сергей Александрович правильно задает вопрос, что это может сорваться в любой момент. Вот надо идти к тому, чтобы это не взрывалось в любой
и
момент.
И какой протокол при срыве? Какие действия коллективных действий при срыве?
Не знаю.
Вот, протокол.
Будем вырабатывать все. Вот я буду просить редакцию «Гвоздя» начать это вырабатывать срочно. Вот. Это особенно здорово вырабатывать, когда ты сам с собой это вырабатываешь. Не с оппонентом, а с самим собой.
Участники переговоров.
Мы записали.
И участники переговоров. И обо всем остальном в этих переговорах. Можно будет говорить только тогда, когда они начнутся. Два участника точно там должны быть, Россия и Украина, это уж точно. А дальше о чем они договорятся? И я бы вам мог это говорить, только если бы я знал позицию той стороны, с которой я разговариваю. А иначе это просто будут фантазии и болтовня, а это могут делать политологи. Но это невозможно делать ни в каком серьезном политическом разговоре. Это могут делать журналисты, могут делать политологи, они могут это придумывать, раздумывать, пожалуйста, сколько угодно. Но серьезный политический разговор – это другой разговор. Первая часть – это достижение прекращения огня в том или ином виде. Можно об этом, оно будет получаться, будет не получаться, будет срываться, будет разведение техники тяжелой и всякой другой. И, значит, будет тема появления сил безопасности международных, возможно, которые будут это контролировать. И потом начнутся какие-то разговоры хоть о чем-то. Они будут успешными, безуспешными, тупиковыми. Но не будут в это время убивать людей.
Потом-то будут.
Зачем потом?
Это вот как случилось.
Если мы все развили... А так этого ничего не было. Это было без этого всего. Это же было без этого всего. Кроме того, еще раз. Ну, это очень такое... Я даже не знаю, как охарактеризовать. Ну, потом вообще жизнь будет. Всякая, любая. Какая хочешь, может быть, жизнь. Нужно решать то, что сейчас. Это все равно, что у вас родился ребенок, а вы говорите, что он потом умрет. Ну, да. Ну, мало ли что может быть. Все что угодно может быть. Вот совсем недавно в той же Ирландии обсуждалась тема, что было, в связи с Брекзитом было страшное напряжение. Ну, мало ли что может быть. Посмотрите, какие противостояния происходят между Северной и Южной Кореей. А между прочим, Сеул процветает, и Южная Корея просто процветает. Да? Так может быть, немножко смотреть так по сторонам?
Но мы-то будем жить в Северной.
Да при чем здесь? Я же про переговоры.
Нет, ну вот...
Я же про переговоры. Не надо, да, не надо жить в Северной. Я сейчас говорю, мы же это начали, может быть, мы будем жить в Северной. Ну, пусть они хотя бы живут в Южной. А так вот, если все это продолжать, не будет у них никакой Южной. Вот и все. Наконец, мне кажется, я вам объяснил, что я имею в виду. Это наша проблема, это моя проблема. Это мой народ, это моя страна, это моя проблема, чтобы мы не жили в Северной. А я сейчас говорю о том, как прекратить убивать людей. Вот как еще это объяснить?
И одна из сторон сможет построить
еще нормально. Правильно, вот. Это
вот,
вопрос...
я это внятно слышу первый раз.
Вот, ну это
для этого мы
хорошо, ладно.
Это хорошо, я очень рад.
Если бы вчера не было вашего дня рождения, я бы вам сказал, это вы поняли первый раз, а не слышите первый раз.
Я рад, вот. Я вчера еще на год постарел.
Мы будем радоваться, мы сейчас будем хлопать понимать. В ладоши друг другу. Я очень тоже рад, что вы наконец поняли, что я говорю.
Да, я признаю свой маразм, но я понял.
Ну хорошо, все, я вас обнял, если бы вы были здесь. Но когда, послушайте, можно с вами договориться? Когда я говорю слово «будущее», я именно это имею в виду.
Все,
когда я говорю, что самое главное сохранять, нет ничего важнее, чем жизнь людей и будущее, я в первую очередь говорю об этом, а уже в третью очередь о будущем тех, кто все это начал. Это еще одна история. Я буду этим заниматься, отдам этому все, что смогу. Вот и все.
Григорий Алексеевич, когда вы говорили о том, что никакой победы не будет ни у кого, ни одной страны.
Военной
победы. Да, я вижу. Военной победы. Наши зрители спрашивают, а что называть военной победой Украины в данном случае?
Ну, они говорят прямо. Освобождение всех территорий, выход на границу 91-го
года. И этого не будет, с вашей точки зрения, в ближайшие 50 лет.
Я говорю, что военным путем.
Военным.
Да, и после этого какой-то мир, там какой-то это. В ближайшее время, вот не 50 лет, а вот в ближайшее время в результате этих боевых действий этого не будет.
Угу. Вот понятно, это вот вам ответили, вы задаете вопрос.
Понятно, ответил, да?
Да.
Вот этого не будет в результате этих боевых действий. Цена будет огромная, людей убьют очень много, а добиться такого результата сейчас, пока или как угодно, вот в этом контрнаступлении не получится.
Но вы же хорошо понимаете и знаете ту команду, которая сейчас возглавляет Россию, я имею в виду политическую команду Путина и его окружение, можно ее расширить. Вы же понимаете, что они на это не пойдут? Что они не пойдут на это перемирие сегодня? Понимаешь, что это тогда греем воздух?
Я говорю, что надо делать. Это всю
жизнь. Надо делать, это надо уметь летать,
но говорил,
мы не умеем летать.
Нет, не надо летать.
Почему? Надо уметь летать.
Нет, это вы себя плохо чувствуете. Зачем вам летать?
Я себя плохо чувствую, поэтому я хочу летать.
Ходите нормально, не надо вам летать. Вы же не птичка, зачем вам летать?
Тем не менее хочется.
Вот. Если хочется, это к врачу.
Да, так это вам тоже можно это вернуть.
Я вам говорю реальности, а не то, что куда-то летать. Я вам говорю, это то, что должны делать. Я же почему это говорю? Я это говорю потому, что, скажем, влиятельные участники этого всего не желают этого. Вашингтон не желает прекращения огня, они желают продолжения этого всего. А теперь они начали задумываться, а сценарий-то оказывается совсем другой, получается. Они, из-за этого они начинают теперь ссориться, все ли дали оружие, им не дали авиацию, как наступать без авиации. Теперь их министр обороны говорит, вот вы нам не дали авиацию, поэтому вот мы так тяжело наступаем. Ну а кто же наступает, когда нет авиации? Ну и так далее. Я не буду из себя сейчас строить военного эксперта. Но это простые логические вещи, которые, собственно говоря, очевидны. Вот именно из-за того, что этот вопрос такой противоречивый, такой сложный, такой разносторонний, принцип должен быть один – прекращение огня, сохранение жизни людей – сохранение перспектив на будущее и начало каких-то разговоров и переговоров.
Вы сейчас сказали, что Вашингтон не желает. Он что, критическое лицо, что Киев и Москва не могут договориться мимо Вашингтона? Это спрашивает.
Я думаю, что он очень активный участник. Ну, то есть, как НАТО, как Европа. Но... Это одно и то же. Вашингтон,
скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, а нужны ли будет вот в этом долгом процессе переговоров определения расследования военных преступлений, которые совершаются?
Обязательно. Обязательно. Нейтральное, всестороннее, независимое обязательно нужно будет. Обязательно.
Репарации.
Это просто, а это как бы это будут переговоры. Это вот будут переговоры, это отдельная история. А я лично считаю, да, безусловно, обязательно, независимое и всестороннее расследование военных преступлений. Кстати говоря, Яблоко об этом сказала в апреле прошлого года, официально, на съезде, что это будет абсолютно жизненно важно и необходимо.
Вот. Григорий Алексеевич, печальный опыт из времен Минских соглашений. Шло расследование, независимое и очень скрупулезное расследование сбитого Боинга. И это совершенно никакого впечатления на сбивальщиков Боинга не произвело.
А потому что была абсолютная ложь, о которой знали все. И все знают ее до сих пор. Только тогда нужно будет признать, почему не объявили это пространство закрытым для полетов. Вы знаете почему? А я знаю почему. Немецкая разведка доложила руководству Германии о том, что там появились наши буки. Объяснила им, что это советское оружие 70-х годов. Что оно устроено таким образом, что вот они не различают такие другие самолеты. И там по этому лучу идет удар сразу, ту же секунду. А после этого руководство Германии обязано было сообщить авиационным властям Европы, что надо закрыть этот участок. И почему оно этого не сделало? А оно потому этого не сделало, потому что это бы означало, что Россия, российские вооруженные силы перешли границу. И они не знали, европейцы, что с этим делать. И промолчали. И вот цена.
Вот европейцы виноваты?
Конечно, виноваты, что не закрыли небо. Ну, конечно, виноваты.
Не закрытие воздушного пространства, Алеш, если я не ошибаюсь, его разбирал ведь суд?
Нет.
Вот.
Не это, разбирал.
Так это...
Как отдельно. Ответственно. Там не было... Там было исключительно по четырем отдельным людям, которые непосредственно вызывали БУК, приглашали БУК. Там была вот эта история.
Юридическая сторона. Это естественно. Это само собой.
И только поэтому Россия не признавала, что или Россия, или ее подопечные сепаратисты сбили гражданский самолет. Да
вовсе не поэтому. Это только вам такое может в голову прийти. Вовсе не поэтому. Она не признавала, потому что она все это натворила. И не хотела это признавать, лгала все время, и все. Что-то...
Как этого избежать в дальнейших расследованиях?
А вот, возможно. А вот закрывать небо. Небо закрывать.
Ну, вот тут и все. Же и уже говорить правду, нас.
И говорить правду, что российские вооруженные силы перешли границу и находятся там, там-то. Правду надо говорить. А это значит иметь ответ, что с этим делать. Вот и все. А
у них нет, не но было сейчас ответа. Же это стало фактом. Вот да. Когда мы говорим, что должны расследоваться независимо военные преступления... То есть они должны независимо расследовать.
Они расследовались, был голландский про небо. Суд. Я, честно говоря, потерялся. Был голландский суд, который признал виновным в сбитии Боинга
вот этих еще. Четырех человек. Так, а чего? О чем
это
говорить тогда?
Вполне себе было независимое расследование. Что была еще? Международная группа.
Да, что еще надо
делать? Нет, но можно привлекать индонезийцев и индусов, которые... Да, там, все, ну, я все, просто не понимаю, я, честно понятно. Говоря, потерялся.
Я просто рассказал некоторую деталь, которая дополняет вот это обстоятельство. Вот. Я не знаю, почему голландский суд не рассматривал вопрос о закрытии
нет, там адвокаты ставили этот вопрос, адвокаты ставили этот вопрос. Адвокаты.
Почему небо не закрыли?
Да, да. Ну, хорошо, в данном случае они говорили о вине, конкретно кто кнопки нажимал, кто буквы переводил.
Вот, кстати говоря, это странная история. Я не буду сейчас это все анализировать, потому что уже теперь это другое, отдельная тема, она важная, но она отдельная. Но надо было говорить, на каком основании эти войска туда вошли.
И суд тоже этого не делал.
Это политический вопрос.
И суд тоже этого не делал.
А они занимались Сидоров или Иванов, кто нажал кнопку. Ну, это свидетельствует только о том, что они не хотели заниматься серьезным расследованием, потому что они не знали политических последствий. Ну, вот и все. Вот я против всей вот такой политики, вообще против всей такой
так
политики.
Так устроено... Европейская судебная система, да, они не выходили, извините меня, за то расследование, за те функции, за тот мандат, который у них был.
Ну, хорошо.
Да. Это вот. Я, Сереж, тебе, собственно говоря. Да.
Я понял, и в общем-то...
И прокурор, выступая после решения суда, он сказал, к сожалению, у нас нет данных, чтобы предъявить непосредственное обвинение... высоким военачальникам и политическому руководству России.
Я вот это не понимаю, как эта техника туда попала. Они же знали. А это регулярная военная техника России. Как она туда попала?
Ну да,
почему она там оказалась?
Мотивы.
В чем вопрос? Еще раз говорю, разведка немецкая знала это все, видела. Это все опубликовано в открытой печати. Я не имею доступа никаким секретным сведениям.
Сереж?
Как можно, я опять все-таки повторю, про расследование и наказание военных преступников, расследование, это должно входить в часть вот этого после прекращения огня?
Это может входить, если договорятся об этом. Это может входить.
А вот. Если не договорятся, значит не будут разбирать?
Будут дальше, чтобы разговаривать, это не за один день делается. Если сегодня не договорятся, завтра надо договариваться. А потом надо говорить, что вот есть определенные условия, без которых невозможно двигаться дальше. Это и есть переговоры. Я очень рад, что вы со мной обсуждаете конкретные вопросы переговоров.
Да, последнее от меня. Да. Мониторинг наблюдатели-миротворцы должны быть вот при таких?
Ну, я же сказал, что там да, должны быть. Я лично думаю, что могут они прийти к... договариваться о том, что там будут стоять какие-то силы, которые будут гарантировать это прекращение огня и будут проводить, соответственно, мониторинг. Но есть же там какой-то мониторинг по атомным станциям, там что-то же такое.
Но есть МАГАТЭ, там мониторинг.
Да,
есть,
ну вот, значит прецеденты сидят. Есть, можно же как-то что-то это сделать. Ну, вот, но это, опять же, это вопросы конкретных переговоров. Значит, я еще раз говорю, что речь должна идти, чтобы конвертировать общественное мнение в политическое направление, если хотите, в политическую реальность, в политический мейнстрим. Вот, для этого я, благодаря вам, имею возможность разговаривать с гражданами. Это и есть самый главный вопрос. И сейчас в мире это направление превращается в одно из важных. Оно еще не главное, оно еще не решающее, но оно появилось, и его надо обсуждать. Но тема заключается в том, что каждый день продолжения тех событий, которые происходят сейчас, цена огромная, гибнет очень много людей, проливается много крови. Вот, понимаете? И это очень-очень плохо. И надо это прекратить. И разрушение происходит. Вот Каховка так произошла, а что завтра произойдет, вообще никто этого не знает. Вот, поэтому нужно останавливаться, нужно прекращение огня и полный комплекс переговоров на этой основе.
Сереж, все?
Да, ну что ж, стало понятно, но стало понятно. Действительно, у меня один такой вот вопрос.
Одна минута.
Вот скажите, мы говорили в начале самом про расчеловечивание. У нас неделю назад столкнулись два расчеловечения друг с другом. Можно ли, вот как оказалось, что можно, поддерживать одно расчеловечивание против другого? Да.
Нет, это невозможно было брать никакую сторону. Это вообще была разборка внутри вооруженных сил. Вот, это вот у нас с вами такая система. Но я хочу сказать, что один из известных людей, Борис Титов, официально поддержал тему. Это очень тему прекращения огня официально, со ссылкой о прекращении огня. Это большая отвага. И это большой шаг вперед, это продвижение. И я хотел это... Это он смелый человек.
Вот. Да, спасибо большое, Григорий Явлинский. Ну, да. Сергей Бунтман, ты в отпуск.
Спасибо. На две недели.
Да. Я желаю вам хорошего отпуска. Возвращайтесь. Вот еще раз скажу, что сохранение людей и будущего – это главное, за что нужно сейчас бороться.
Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Напомню, что у вас уже 882 тысячи, и это немало.